Все вы знаете историю апостола Павла. Он был гонителем, и однажды, вооружившись письмами, позволявшими ему преследовать церкви и прятать в темницу мужчин и женщин, отправился в Дамаск. На пути туда он увидел ослепительный, превосходящий сияние солнца свет и услышал голос с небес, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Благодаря этому чудодейственному вмешательству Савл обратился в веру. 3 дня он провел, ничего не видя, но когда пришел Ананий рассказать ему о Евангелии Иисуса Христа, как бы чешуя отпала от глаз его. Он крестился и стал самым великим из всех христианских учителей. Он мог с полным правом так сказать о себе. Общепризнано, что по своей внезапности и ярко выраженному характеру обращение Савла исключительно уникально. Это действительно так, но в то же время оно не исключение из общего правила обращений, а скорее это образец, модель или пример того, как Бог проявляет свое долготерпение к тем, кого ведет к уверованию. Из моего текста, однако, явствует, что в истории Павла есть еще одна грань, заслуживающая в такой же степени нашего внимания, как и внезапный характер его обращения. А именно, тот факт, что хотя Павел был обращен в веру в одночасье, милость Божья пребывала на нем с самого момента его рождения. Не на дороге в Дамаск начал Бог свой труд над ним. Не тогда любящий взгляд впервые пал на этого первого из грешников, но от утробы матери, как заявляет Павел, избрал и отделил его Бог, чтобы он вскоре мог быть призван благодатью и чтобы открылся в нем Иисус Христос. Я выбрал этот текст не столько ради самого текста, сколько ради того, чтобы иметь сегодня возможность немного поговорить об учении, которого редко касаются в проповедях, а именно об учении предшествующей благодати, или благодати, которая предваряет возрождение и обращение. Я считаю, что мы недооцениваем его. Мы не относимся с должным уважением к той благодати, которую Бог проявляет к людям до того, как фактически приводит их к себе. Павел утверждает, что относительно его Бог был преисполнен милосердных планов еще до того, как призвал его из мертвого мира в жизнь духовную. Для начала поговорим немного о предшествующей благодати спасения, целенаправленной деятельности Бога, которая с ясной для всех очевидностью проявляет себя в истории человечества. Вы, как правило, судите о намерениях человека, исходя из его действий. Если вы видите человека, старательно делающего в песке углубление для форм, который далее берет и расплавляет несколько кусков железа, и затем на ваших глазах выливает расплавленный металл в заготовленные формы, вы вряд ли сможете с точностью определить, над какой машиной он работает. Но вы совершенно верно заключили бы, что он изготавливает какую-то деталь двигателя или другую часть механизма – лонжерон, винт, коленчатый вал или колесо. Рассмотрев, что из себя представляют вырытые в песке формы, вы бы могли соответственно представить, что конкретно намеревается создать человек. Так, когда я смотрю на жизнь человека до его обращения, я думаю, что способен рассмотреть кое-что из того, что Бог творит в нем еще до того, как в его сердце войдет возрождающаяся благодать. Разрешите пояснить мой ход мысли примером. Когда Бог создавал человека, об этом повествует нам книга Бытие. Он создавал его из праха земного. Посмотрите на него, когда он еще под рукой своего Творца. Человеческое тело – вместилище бессмертной души, существо, сплетенное из плоти, полностью завершенное и, полагаю, во всех отношениях совершенное. Но в нем есть один изъян, который будет исправлен, После того, как Бог сотворил человека из праха, Он вдохнул в него дыхание жизни, и человек стал душою живою. Давайте постараемся более подробно разобраться в этом. Меня безмерно удивляет то, что еще на ранней стадии развития людей, которых Бог намеревался спасти, хотя они еще и не получили в свои сердца духовной жизни и не испытали на себе силы труда возрождения, их жизнь похожа на кусок глины, из которой лепят изделия. Разве в Павле не проявляется Божие намерение, когда вспоминаете, какими он был одарен исключительными способностями? Этот человек был таким талантливым, что его труды являются собой образцы красноречия, с которыми не могут сравниться, а тем более превзойти, ни Демосфен, ни Цицерон. Он также логик, его аргументы в высшей степени убедительны и глубоки. Никогда человек не был одарен такой орлинной зоркостью, способной проникать во все глубины сущности вещей. Никогда человек не обладал такой орлинной мощью, способной поднимать его на небесную высоту духовных озарений. Он толкует такие запутанные вопросы, которые во все времена были полем для битв, но оказывается, для него в них все понятно и просто. Он рассказывает и разъясняет их с точностью языка, исключающего превратность толкования. Все апостолы Иисуса Христа, вместе взятые, не могут сравниться с Павлом во всем, что касается учения. Он мог сказать о них всех: «Вы всего лишь дети по сравнению со мною». Петр обрушивается на врагов и делает это замечательно, но он не умеет созидать, не умеет учить, будучи великим апостолом у язычников. Он вынужден признаться сам, что в трудах Павла есть нечто неудобовразумительное. Петр может поддержать, но он едва ли способен понять Павла, потому что там, где задействован интеллект, Павел намного выше Петра. Как видно, Бог одарил Павла таким массивным мозгом, какого не знала ни одна человеческая голова. Он обладал интеллектом, далеко превосходящим все, что мы можем себе представить. Будь Павел простым, смертным, он, несомненно, занял бы место Мильтона среди поэтов или Бекона среди философов. Он был на деле и поистине великим умом. Итак, когда я вижу такого человека, отлитого Богом в природную форму, я спрашиваю себя, что хочет Бог? Что он здесь совершает? Аналогично тому, что каждый человек поступает целенаправленно поступает и Бог. Во всем этом, я думаю, Бог понимал, что было необходимо создать такого человека в качестве сосуда, через который он мог бы передать миру сокрытые сокровища Евангелия. Что такой человек был нужен Богу для того, чтобы провозглашать через него свои великие истины. Вы, пожалуй, скажете, что Бог открывает великое и через глупцов. Извините, Бог действительно однажды позволил говорить ослу, но то, что тот произнес, было так незначительно, что это мог бы сказать любой осел. Тогда же, когда нужно изречь мудрость, для этой цели всегда избирается мудрый человек. Посмотрите всю Библию, и вы увидите, что откровения всегда соответствуют тому человеку, в чьи уста они вложены. Вы никогда не слышите, чтобы Иезекииль пророчествовал так, как Исаия. Иезекииль – само воображение, поэтому призван парить на крыльях орла. Исаия – воплощение любви и отваги, и поэтому его слова исполнены евангельских истин. Бог не дарует пастуху Амосу откровений Наума. Пастух Амос не может говорить, как Наум, но также и Наум не может говорить, как Амос. Каждый человек следует своему призванию. И мне кажется, человек такого незаурядного ума, как апостол Павел, был, конечно же, сотворен не для чего иного, как только для того, чтобы стать надлежащим инструментом для передачи нам полноты и блаженства Евангелия мира. Обратим также внимание на образованность апостола. Павел был иудеем не полугреком или полуиудеем, а чистокровным иудеем из колена Вениаминова, евреем от евреев, говорящим на коренном языке иудеев и хорошо знакомым с древним языком Израиля. В традициях иудеев не было ничего, чего бы Павел не знал или не понимал. Он получал образование у ног Гамалиила. Лучший учитель века выбран в наставники молодому, подающему надежды ученику. И школа, в которую он помещен, конечно же, должна быть раввинской. Посмотрите же, как во всем этом проявляется Божье провидение. Павлу предстояло всю жизнь бороться против иудейского суеверия. В Иконии, в Листре, в Дербе, в Афинах, в Коринфе, в Риме ему приходится постоянно противостоять иудейскому духу. И хорошо, что он знал о нем все и был прекрасно в нем наставлен. Мне кажется, что Бог избрал его от утробы матери именно для того, чтобы он мог идти и вместо закона проповедовать Евангелие, заграждая уста тем, кто неотступно держится предания отцов, а не благовествования Иисуса Христа. Все это, вспомните, происходило в то время, когда он еще не был обращенным, но уже тогда мы видим, Бог готовил его для своего труда. Обратите далее внимание на ту духовную борьбу, через которую прошел Павел. Часто духовные борения, я считаю, образовывают больше, чем учителя. То, что постигается при этом в моем сердце, зачастую полезнее для меня, чем то, что может быть кем-то вложено в мою голову. Павел обладал умом, склонным облекать в плоть и в кровь все, что считал истинным. Служение Богу было великим устремлением, единственной целью жизни апостола. Даже когда он был гонителем, он считал, что этим служит Богу. Павел не преклонялся пред серебром и никогда за всю свою жизнь не был приверженцем богатства. Он также никогда не был одержим сугубо образованием. Да, он был образован, но все это было подчинено и использовалось для служения тому, что представляло для него куда большую ценность – вечной благодати Божьей. Еще до того, как он познал Христа, у него была своего рода религия и преданность, притом искренняя преданность Богу его отцов, хотя рвение это было по неведению. Он переживал моменты внутреннего смятения и противоречий, но все это готовило его к тому моменту, когда он выйдет и будет говорить со своими братьями, грешниками и поведет их из тьмы иудаизма к свету христианства. Далее, что мне нравится в Павле и что указывает мне на действие в нем Божьего изволения, так это его уникальный склад ума. Павел был велик, даже будучи грешником. Он был первым из грешников и точно так же впоследствии первым среди высших апостолов. Некоторые из нас так малы, что мир никогда не увидит нас. Старая поговорка о щепе в каше, от которой нет ни вреда, ни проку, может быть применима ко многим великим людям, но только не к Павлу. Если надлежало что-то сделать, Павел обязательно это делал. И, увы, когда стоял вопрос о том, чтобы побить Стефана камнями, то он проголосовал «за». И хотя Павел не был непосредственным исполнителем, нам сказано, что свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савл. Он делал все, что следовало делать, и проходил весь путь до самого конца. Веруя в правоту дел, Павел никогда не советовался с плотью и кровью, а припоясывал чресла и боролся всей мощью своего существа, а это была немалая сила, как на собственном горьком опыте убеждались его враги. Еще бы, представляю, когда он ехал в Дамаск, какой фанатичной ненавистью к ученикам человека, которого он считал самозванцем, сверкали его глаза, в то время как его сердце горело решимостью раздавить последователей Назарянина. Этот человек – сама энергия, сама решимость, и когда произошло обращение, он только поднялся к более возвышенной жизни. Во всем же, что касалось темперамента, натуры и силы характера, он остался неизменным. Кажется, он был от природы скроен последовательным, целеустремленным человеком, чтобы, когда открылась ему благодать, он мог так же ревностно, так же бестрепетно и неустрашимо защищать то, в истинность чего он верил. Да, такой человек был просто необходим, чтобы возглавить великий крестовый поход против князя мира сего. Никто другой не мог бы выступить так, как выступил Павел, потому что ни у кого не было твердости, смелости и решительности, каким обладал он. Но, слышу я чей-то голос, разве Петр не был смелым? Да, был. Но Петр, как вы помните, имел слабость оказываться в нужный момент не там, где следовало. Петр был, я полагаю, до последнего дня подвержен колебаниям. В свое время Павлу приходилось противостать ему. Это был великий и праведный муж, но он не годился на роль лидера. Вы можете сказать, но есть еще Иоанн. Разве Иоанн не подошел бы на эту роль? Нет, Иоанн заслуживает самых высоких слов, но Иоанн слишком эмоционален. Иоанн — это площадка, где обтесывают лес, но не топор, которым его рубят. Иоанн слишком мягок, слишком кроток. Он Филипп Меланхтон, а Павел, должно быть, это Лютер и Кальвин вместе взятые. Нужен был именно такой человек, и я повторяю, с самого его рождения Бог готовил его к этой роли. И еще до того, как он обратился в веру, в нем действовала предшествующая благодать, формируя, вылепливая, подготавливая человека к этому моменту, когда в его можно было вдохнуть дыхание жизни. К какому же все это нас подводит выводу? К практическому. И чтобы изложить его, задержимся на минуту, прежде чем перейти к следующему вопросу. Некоторые из присутствующих здесь благих отцов горько переживают за своих сыновей. Ваши дети оказались не такими, какими вам хотелось бы их видеть. В них много скептизма, они грешат. Что ж, друзья, это ваша беда, и вам есть от чего плакать. Но позвольте, я шепну вам на ухо одно слово. Не убивайтесь так, будто у вас нет надежды. Ибо Бог, возможно, намеревается исполнить свои великие замыслы даже через этих самых молодых людей, которые, кажется, бегут сейчас совсем не в ту сторону. Я не думаю, что мог бы зайти так далеко, как Джон Буньян, утверждавший, что Бог получит великих святых в последующем поколении, потому что юноши в его дни были такими грешниками, что он считал, что из них получатся замечательные святые, и когда Господь придет спасти их своей святой благодатью, они возлюбят Его много, ибо им много простится. Вряд ли я стану охотно утверждать то же самое, но я все же думаю, что иногда, когда по неисповедимой мудрости Божьей те, кто были скептиками, начинают видеть истину, то лучших людей, чтобы вести с врагом битву, нельзя себе и представить. Те, кто впадали в грех, проваливались и счастливо выбирались из его глубокой ямы, как раз те люди, которые должны стоять и предупреждать о ней других. Я не думаю, что Лютер стал бы таким могучим проповедником, если бы сверху донизу на коленях не прошел лестницу Пилата, пытаясь заработать путь на небо своим покаянием и совершением добрых дел. О, будем надеяться на то, что, может быть, Бог все же намерен призвать и благословить их. Кто знает, возможно, сегодня здесь есть юноша, который однажды станет вестником креста в Китае, Индостане, в Африке и на многих островах океана. Вспомните Джона Уильямса, который однажды пришел на встречу с другим молодым человеком, совершившим грех. Он хотел узнать, который был час, и зашел в Маорфельдскую церковь. Его заметили. Он не захотел уходить, и слово, проповедуемое мистером Тимоти Истом, который и сейчас среди нас, поразило его слух, и молодой человек стал святым. Вы все знаете, как он впоследствии погиб мученической смертью на берегах Эрроманга. Что, разве не может быть сегодня второго такого случая? Вполне возможно. Здесь находится молодой человек, который получает превосходное образование, совсем не представляя зачем. Он получает массу знаний, большая часть из которых, возможно, как ему кажется, не пригодится, но у Господа относительно его свои планы. Я не знаю, где вы сейчас, юноша, но мне так хочется зажечь вас сегодня стремлением служить Богу. Какие мне блага в том, что я сотворен, если я не служу Творцу? Какая польза от того, что я нахожусь здесь, если я не приношу Ему никакой славы? Тому, который меня поставил сюда и хранил меня. Уж лучше бы мне быть навозом, брошенным на поле и удобряющим для фермера его землю, для доброго урожая, чем просто поглощать хлеб и мясо, дышать воздухом и пользоваться Божьей щедростью, и при этом ничем ему не воздавать. О, юноша, если бы вся армия вам подобных, по милости Божьей, сказала вместе с апостолом Павлом, а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Для старой Англии засветил бы луч надежды. Мы отшвырнули бы папизм назад к семи холмам, с которых он пришел. О, даруй нам, Боже, это благословение! Но если Бог не соблаговолит призвать нас всех своей благодатью, пусть хоть некоторые свидетельствуют своей жизнью, что они избраны от утробы матери на Божий труд и отделены для того, чтобы открылся в них Сын Божий, и они могли с силой провозглашать Его благовествование. Отойдем от данной мысли и продолжим ту же тему в иной форме. Вы, наверное, скажете, что все это время я говорю скорее о провидении, чем о благодати. Вполне возможно, но я считаю, что провидение и благодать родня друг другу. Во всяком случае, если провидение – колесо, то благодать – это рука, направляющая его и приводящая его в движение. Но я собираюсь говорить сейчас о благодати, предшествующей призванию в другом смысле. Мне кажется, что относительно избранных невозможно определить, с какого момента в них начинает действовать Божья благодать. Вы можете заметить, когда нисходит оживляющая благодать, но не сама благодать. Ибо знаете, в одном смысле благодать была проявлена к избранным еще до того, как дневное светило познало свое место, и планеты стали в кругу. Должен сказать, что на сосуды милосердия с самого рождения воздействует то, что я могу назвать не иначе, как формирующей благодатью. Я усматриваю немалую милость, проявленную к некоторым из нас в том, что мы родились именно от таких родителей, как наши, и именно в том месте, где родились. Для некоторых из нас все изначально складывалось правильно, и мы были окружены множеством благоприятных обстоятельств. Нас носило на своих руках благочестие и качало на своих коленях святость. Бывают дети, от рождения обладающие конституцией, которая не способна противостоять греху, и все время кажется, будто они обречены грешить. Кто станет отрицать, что есть люди, которые с рождения наделены такими безудержанными страстями, что они, сломя голову и вопреки всем преградам, бросаются в грех? Часто в этой порочности можно отчетливо рассмотреть черты их родителей. Как благословенны мы, когда можем оглянуться и возблагодарить Бога за то, что хотя в наших жилах не течет голубая кровь, но с самого детства мы не слышим голоса богохульства и не ступали в логово порока. Но у самого истока нашего характера с нами всегда была небесная благодать.